Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы этого часа. Над Атлантикой идут поиски пассажирского самолета Air France. Россия и Европа договариваются о поставках газа. Жители Пикалева, города в Ленинградской области, перекрыли федеральную трассу на Вологду. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Над Атлантическим океаном ведутся поиски самолета авиакомпании Air France. В операции участвуют самолеты военно-воздушных сил Бразилии и военные корабли. Задействованы также американские спутники. Французский авиалайнер Airbus 330, на борту которого было 228 человек, выполнял рейс Рио-де-Жанейро-Париж и исчез с радаров у побережья Бразилии. Сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Александр, у вас есть последние данные, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Но, к сожалению, последних данных особенных у меня нет, поскольку поиски продолжаются. Вот все видели, наверное, сообщение властей африканского государства Сенегал, которые заявили, что вроде бы у них в зоне их ответственности в Атлантическом океане найдены какие-то подозрительные обломки, похожие на обломки пропавшего аэробуса А-330. Однако авиакомпания Air France и французские власти эту информацию практически опровергли. Почему, пока непонятно. Но, может быть, они просто перестраховываются. Как всегда, в таких случаях возникают три вопроса. Первый, сколько людей и кто именно погиб. А фактически уже, конечно, пошли вторые сутки. О них приходится говорить как о погибших. Что произошло с самолетом? Это была техническая неисправность, несчастный случай или террористический акт, не дай бог. И третий вопрос, что теперь делать с самолетами такого типа? Ну, начнем с людей, естественно. Действительно, 228 человек, 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Больше всего было французов, примерно 60 человек, и бразильцев тоже примерно 60-58, если точную цифру приводить. И всего, по данным Air France, там находились граждане и подданные более чем 30 стран и территорий. Объясняется это тем, что рейс трансатлантический, и в Париже очень многие пассажиры делают пересадку и отправляются в какие-то другие направления. Среди пассажиров был президент филиала французской компании «Мишлен» в Южной Америке Луис Роберто Анастасио, а также 26-летний принц Педро Луиш де Орлеанса и Браганса, португалец, потомок императора Бразилии Педро II. Очень огромные силы бразильской армии, флота, военно-воздушные силы направлены на поиски. Сообщается, что мощные корабли, фрегаты, дальние бомбардировщики, самолеты радиолокационной разведки до сих пор ведут какие-то поиски. Еще есть сообщение о том, что пилоты бразильской авиакомпании TAM видели в районе возможной катастрофы какие-то оранжевые точки на поверхности океана или всполохи. Ну, пока, еще раз говорю, все очень боятся что-то комментировать. Все агентства дают вот такие вот сообщения, как бы упоминая постоянно, что это слухи, это неподтвержденная информация. Эксперты пытаются гадать, что же произошло. Все категорически отвергают версию угона или взрыва бомбы. Видимо, это турбулентность и удар молнии, потому что последнее сообщение, которое пришло в 23:14 по местному времени к диспетчерам того же Сенегала, самолет послал сигнал, что произошло короткое замыкание, и упало давление в кабине, и он попал в зону сильной турбулентности. Я напомню, что точка, на которой вот, ну, это, конечно, огромная территория на поверхности земного шара, но будем называть ее точкой, где ведутся поиски, это экватор, а экватор – это постоянные штормовые грозы, дожди и низкая облачность, перепады давления. Поэтому, в принципе, полет через эти места, как бы он не является чем-то необычным для опытных пилотов, а сообщается, что командир вот пропавшего самолета налетал 11 тысяч часов. Это был один из самых опытных пилотов компании Air France. А самолет был новый, он эксплуатируется с 2005 года.
Спасибо, Александр. Александр Гостев в прямом эфире рассказывал о поисках пассажирского лайнера авиакомпании Air France. Жители города Пикалево Ленинградской области сегодня утром перекрыли движение на федеральной трассе на Вологду в знак протеста против ситуации, сложившейся на трех градообразующих предприятиях. Сообщается, что в акции протеста участвует около 300 человек. Сейчас в прямом эфире мой коллега Виктор Лизунков. Виктор, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Да, действительно, сегодня около 9 часов утра более 300 человек, в том числе и женщины, и дети, жители города Пикалево перекрыли федеральную трассу, въезд в город со стороны Вологды. В Пикалево уже стянуты силы ОМОНа, они пока ни во что не вмешиваются и контролируют ситуацию. Сотрудники милиции ведут с жителями переговоры. Анонимные листовки с призывом перекрыть трассу появились еще 2 дня назад. Сотрудники правоохранительных органов пытались найти авторов этих листовок, но безуспешно. Катастрофическая ситуация в Пикалево социальная возникла в конце прошлого года, когда была остановлена деятельность 3 градообразующих заводов: Пикалевский цемент, Базел цемент Пикалево и завода Метахим. Все эти предприятия спроектированы как единый технологический комплекс и зависят от переработки глинозема на Пикалевском глиноземном заводе, входящем в Базел цемент. В результате массовых сокращений и задержки зарплат в городе сложилась критическая ситуация, которая привела к прямому обращению жителей Пикалева к президенту Дмитрию Медведеву. По словам председателя профсоюза «Базел цемент Пикалева» Светланы Антроповой, инициаторами сегодняшней акции перекрытия федеральной трассы выступили сами рабочие трех заводов. При этом профсоюз поставлен в известность не был. Однако, по ее словам, сегодня, 2 июля, ожидается визит в Петербург премьер-министра Владимира Путина, и профсоюз рабочих Пикалева ждет от него ответа на свои требования. Этот ответ и определит план дальнейших действий жителей Пикалева. Михаил?
Спасибо, Виктор. Мой коллега Виктор Лизунков в прямом эфире рассказывал об акции протеста жителей города Пикалева. Россия и Еврокомиссия сегодня и завтра, 2-3 июня, в Брюсселе обсудят ситуацию с поставками газа на Украину. Москва заявляет, что у Киева нет денег на закупку топлива, и эта ситуация может привести к очередной остановке транзита через Украину российского газа в страны Европы. Репортаж Владимира Ивахненко.
В России высказывают сомнения в способности компании «Нафтогаз Украины» полностью оплатить поставки почти 20 миллиардов кубометров газа для закачки в украинские подземные хранилища. На закачку такого объема топлива, необходимого для бесперебойного транзита в отопительный сезон, требуется 5 миллиардов долларов, говорит эксперт энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Амельченко.
Сейчас Украина стоит перед проблемой нехватки средств для закачивания природного газа в хранилище. Для того, чтобы система работала равномерно и обеспечивала поставки природного газа в зимний период, необходимо накопить в хранилищах определенное количество природного газа. Украина очень сейчас серьезное финансовое положение, экономические проблемы. И поэтому, если Украина не наполнит хранилище, тогда возникнет угроза недопоставок газа в Европу.
В следующем квартале стоимость российского газа упадет с 270 до 200 долларов за 1000 кубометров. И в этом состоит только одна из причин очередной газовой атаки на Украину.
Сейчас в хранилище невыгодно закачивать на снижающих ценах на природный газ. И поэтому возникла данная проблема. Но я думаю, что России сейчас выгодно дискредитировать Украину в глазах европейской общественности как транзитного государства для того, чтобы ускорить строительство обходных газопроводов. Вот мы знаем, что эти два проекта, они сейчас немножко застопорились в Европе.
Новый виток газового противостояния связан и с подписанной 2 месяца назад декларацией между Евросоюзом и Украиной по модернизации ее газотранспортной системы без участия России, убежден Владимир Амельченко.
Мотивом у господина Путина является отомстить Евросоюзу за то, что он подписал декларацию с Украиной. То есть вот вы подписали эту декларацию, теперь вот получаете проблемы без нас, мы вас выручать не будем. Декларация говорит о том, что деньги в обмен на реформы. А в то же время Россия готова финансировать газотранспортную систему только в случае, если получит доступ к управлению этой системой.
До 7 июня украинская сторона должна рассчитаться с Россией за поставки газа в мае. В противном случае в Москве грозят перейти на 100% предоплату топлива. Пытаясь загнать «Нафтогаз» в долги, Россия, по мнению экспертов, приближается к реализации своей стратегической цели – установлении контроля над газотранспортной системой Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски пропавшего над Атлантическим океаном авиалайнера компании Air France, на борту которого 228 человек. На северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу около детского сада. Ранена девушка. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных боевиками движения «Талибан». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень», и из сегодняшней прессы для обзора и комментария мы выбрали публикации в газетах «Ведомости» и «Время новостей» о предложении президента Медведева утвердить на третий срок председателем Центробанка Сергея Игнатьева, который занимает этот пост с 2002 года. Обзор публикации подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии.
Добрый день, Михаил. И «Время новостей» пишет: Дмитрий Медведев предложил Государственной Думе принять важное кадровое решение. Публикация заглавлена «Правильным курсом идете». Правда, депутатам, которым не так часто удается участвовать в решении судеб высоких чиновников, не досталось никакой интриги, ибо президент предлагает утвердить на третий срок председателем Центробанка 61-летнего Сергея Игнатьева. Согласно закону ОЦБ, одно лицо не может занимать должность председателя Банка России более 3 сроков подряд. Например, напоминает «Время новостей», попутно замечая. Парадоксально, но, несмотря на длительное время работы во главе Центробанка, господину Игнатьеву не удалось отработать ни одного полного 4-летнего срока. В 2005 году Владимир Путин предложил переутвердить его кандидатуру досрочно. То же самое сделал сейчас и Дмитрий Медведев. Это решение президента ни у кого не вызвало вопросов. Еще несколько месяцев назад Центробанк подвергался критике за тактику проведения девальвации. Как считали многие эксперты, плавный характер этого процесса лишь разогревал девальвационные ожидания, прежде всего у населения. Но в последнее время претензии к Центробанку сошли на нет. Последние несколько месяцев политика ЦБ резко улучшилась. Были проблемы с девальвацией рубля, как ее проводить, медленно или быстро. Но после того, как девальвация состоялась, мы видим гораздо более гибкую политику Центробанка, который координирует ее с Минфином, регулирует поток ликвидности. Претензий к политике ЦБ пока практически никаких. Накоплен большой опыт. Думаю, что это хорошее решение. Таково мнение главного экономиста тройки «Диалог» Евгения Гавриленкова. «Ведомости» цитируют Александра Попова, председатель правления МФК-банка. У Игнатьева на счету серьезные победы. Осенью 2008-го в банковской системе преодолен кризис ликвидности. Надзор продолжал становиться адекватнее, а денежно-кредитная политика доказала состоятельность. При Игнатьеве отношения Центробанка с крупнейшими банками стали более конструктивными. Министр финансов Алексей Кудрин считает, что кандидатура Игнатьева — идеальный выбор. Это один из самых опытных и образованных финансистов страны. Игнатьев крайне осторожный человек, все решения принимает после глубокой проработки. Именно нынешний глава ЦБ предложил мягкий вариант девальвации, и все решения по девальвации были приняты по его рекомендации. Игнатьеву удалось провести это решение, несмотря на то, что многие в правительстве занимали другую позицию, говорит Кудрин. В данный момент Игнатьев проводит свою политику, это важно понимать. И как пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника аппарата правительства, назначение Игнатьева — аппаратная победа Кудрина. В интервью «Радио Свобода» член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев так оценил грядущее кадровое назначение.
К представлению Сергея Михайловича Игнатьева на пост председателя Центрального банка я отношусь чрезвычайно положительно. Я Сергея Михайловича знаю очень давно. Первый раз я с ним познакомился, правда, не очень близко, когда он был студентом экономического факультета. Я ему непосредственно не преподавал, но тогда, во всяком случае, у преподавателей была такая традиция обмениваться информацией по поводу хороших студентов. И мне рассказывали о хорошем студенте Сергея Игнатьева. Потом прошло много лет, я забыл, естественно, об этом, и снова с ним познакомился в самом начале 90-х годов. В частности, тогда, когда он был заместителем председателя Центрального банка, тогда еще РСФСР. И он вызвал у меня очень глубокую симпатию. Грешным делом я принимал участие в такой интриге, ужасно неудачно кончившейся интриге по назначению его председателем Центрального банка в самом начале 90-х годов. Это был бы очень хороший председатель, но, к сожалению, по политическим соображениям его кандидатура не прошла через Верховный Совет. Когда Сергея Михайловича первый раз президент представил на должность председателя Центрального банка, как положено, кандидат ходил по фракциям в Думе и рассказывал, что он собирается сделать. И он пообещал наладить надзор. Вот у меня в этот момент сердце ушло в пятку, вот по каким причинам. Я решил, что Сергей Михайлович пообещал нечто такое, что практически невозможно сделать. И мне будет ужасно неловко за симпатичного мне человека, который понаобещал и не сделал. И, о счастье, сделал. В последние 5 лет, по крайней мере, надзор в России продвинулся чрезвычайно далеко. То, что было, скажем, 6 лет тому назад, отличается от того, что есть сейчас, как земля от неба. То, что в этот кризис 2008 года банковской системы не посыпалась так, как она посыпалась в 1998 году, это заслуга Игнатьева и его команды, разумеется, которые видят, что происходит внутри банков. Наверное, не на 100%, но уже и не на 10, как 10 лет тому назад. При назначении очередного председателя Центрального банка есть такой период очень неприятной для рынка неопределенности, когда рынок начинает вычислять, кого же очередного назначит, рынок начинает лихорадить. Если есть возможность назначить председателем того председателя, который был в предыдущий период, это большое счастье. И такая возможность на этот раз есть, потому что предыдущий председатель был очень хорошим председателем. Так что здесь я получаю удовольствие от двух обстоятельств. Не меняется председатель Центрального банка и назначают председателя Центрального банка чрезвычайно достойного человека.
У микрофона «Радио Свобода» был член Комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев.
Обзор подготовила Валерия Шабаева. Большое спасибо, Валерия. А мы сейчас перенесемся в Америку. На 101-м году существования американская компания General Motors объявила о банкротстве. Автогиганту не удалось справиться с накопленными за годы обязательствами перед сотрудниками, неудачным модельным рядом и глобальным спадом продаж. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В течение нескольких десятилетий крупнейшая корпорация в стране, некогда символизировавшая индустриальную, предпринимательскую, инженерную мощь США, превратилась ныне в свою тень. Эта невероятная метаморфоза обернулась для страны не только потерей сотен тысяч рабочих мест, но и стала поводом для дискуссий о будущем американской индустрии и роли правительства в рыночных процессах. Ну а пока однозначно главный вопрос, сможет ли GM воспользоваться банкротством, чтобы преобразить себя, рассказывает Ян Рунов.
По плану, переход от старой корпорации к новой должен пройти гладко. Все гарантии, ранее данные потребителям, останутся в силе. Все прежние обязательства, данные работникам, дилерам, смежным предприятиям, налогоплательщикам, инвесторам и держателям акций, а также получателям пенсий от General Motors, новая компания обещает выполнять. Зарубежные предприятия General Motors будут продолжать работу. Это касается производственных операций в Европе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Внутри же Соединенных Штатов количество занятых на заводах General Motors сократится на треть, то есть на 21 тысячу. Помимо увольнения работников, другой ключевой мерой по увеличению прибыльности является отказ от производства наименее популярных марок автомобилей – это Pontiac, Saturn, Hummer, Saab – и концентрация на марках, пользующихся наибольшим спросом, таких как Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Планируется выпускать в год примерно 10 миллионов автомобилей вместо 15-17 миллионов, выходивших с конвейера с 1995 по 2007 год. Но не только этим удастся сократить расходы и увеличить прибыль. Среднегодовая зарплата работников будет уменьшена с 35 тысяч долларов до 27 тысяч. Уменьшится и сумма выплаты. неоплачиваемой пенсии. Тот факт, что правительство Соединенных Штатов решило принять активное участие во владении автомобильной корпорацией, вызывает немало вопросов. Вот что предполагает бывший экономический сотрудник ООН Дуглас Уолкер, профессор университета Риджент в Вирджинии. Правительство Соединенных Штатов в последующие 3-5 лет постарается выйти из этого бизнеса, потому что на самом деле правительство не хочет управлять этой корпорацией, но какое-то время оно будет этим заниматься и попытается сделать автомобили менее вредными для окружающей среды, более легкими и экономичными в расходах топлива. Я не уверен, что стратегия правительства реалистична. Как долго будет длиться эксперимент, трудно сказать. Правительство Соединенных Штатов возьмет на себя 60% контроля над General Motors. 12,5% получит правительство Канады. Тем временем корпорация, уже получившая из налоговой казны заем в 20 миллиардов долларов, просит оказать ей дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов. И совершенно неясно, сможет ли корпорация вернуть все эти деньги.
Рассказывал Ян Нурнов. Некоторые аспекты этой истории Алан Давыдов обсудил с Джин Дженнингс, главным редактором журнала Automobile Magazine.
Считаете ли вы, что банкротство General Motors знаменует закат General Motors и американских автопроизводителей как лидеров мирового автомобилестроения? Трудно отрицать правомерность такой постановки вопроса. General Motors за свою столетнюю историю была несколько раз на волосок от смерти, и нынешний вираж она не смогла одолеть. Но я не сомневаюсь, что банкротство автоиндустрии приведет к самым коренным преобразованиям в Детройте. Изменится отношение автомобилестроительного бизнеса с профсоюзами, с потребителями. По-другому будет выглядеть вся дилерская сеть. Мне кажется, что считать General Motors средоточием наихудших проблем в мировой автоиндустрии было бы неверным. Компания Ford в лучшем положении, но не намного. А убытки японских компаний Honda и Toyota превышают фордовские. Так что об окончательном уходе американских автомобилестроителей с позиции лидеров говорить пока рано, потому что автобизнес всего мира сейчас не отличается крепким здоровьем. Способно ли банкротство помочь General Motors справиться с проблемами? Или эти проблемы более значительны? Я думаю, что это, безусловно, поможет General Motors решить ее проблемы. Учитывая поразительный избыток производственных мощностей, GM закроет некоторые заводы. Она приступит к ликвидации чудовищной асимметрии в системе персонала, учитывая, что до сих пор компания вынуждена была обеспечивать пенсиями количество людей, в 10 раз превышающее число ее нынешних работников. Компания не отторгнет этих людей, а просто поменяет систему взаимоотношений с ними после замены долговых обязательств акционерным капиталом. Как вы относитесь к тому, что государство становится реальным владельцем General Motors и Chrysler? Это самые значительные преобразования из тех, что я видела за всю жизнь, учитывая, что американская автомобильная отрасль — единственная автоотрасль в мире, которая прежде не получала помощи от государства. С одной стороны, хорошо, что правительство понимает реальную ситуацию, в которую попали автопроизводители. Однако нам еще предстоит увидеть, можно ли добиться прибыльности, находясь под государственным контролем корпорации, когда государство потребует от нее гигантских затрат на создание более экономичных, но и гораздо более дорогих зеленых автомобилей, которые не пользовались особой популярностью американцев. Думаю, что поборников фискального консерватизма несколько шокирует степень вмешательства правительства в спасение отрасли. Но в нынешней ситуации оно вынуждено действовать по принципу «заварил кашу, не жалей масла».
С главным редактором Automobile Magazine Джин Дженнингс беседовал Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Жители города Пикалево Ленинградской области перекрыли автотрассу на Волгу в знак протеста против кризисной ситуации, сложившейся на трех градообразующих предприятиях. С конца прошлого года в Пикалево остановлены работы трех заводов, входящих в компанию «Базлцемент Пикалево». Рабочим не выплачивается зарплата. Жители Пикалёва уже направили обращение президенту. Самолеты Франции, Бразилии и других стран продолжают поиски пропавшего авиалайнера компании Air France, на борту которого 228 человек. Ранее президент Франции Николя Саркози заявил, что шансы найти пассажиров самолета живыми незначительны. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных в понедельник боевиками движения «Талибан». Как сообщил представитель армии генерал-майор Атар Аббас, армейские подразделения завязали бой с талибами, когда те перевозили пленников в район Южного Вазиристана. На западе Грузии во вторник утром взорван участок железной дороги. Как сообщили агентство РИА Новости, в компании «Грузинская железная дорога» никто не пострадал. Железнодорожное полотно получило незначительные повреждения, движение уже восстановлено. На северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу около детского сада.
При этом была ранена проходившая мимо девушка. Она госпитализирована. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу с требованием прекратить второе дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент США Барак Обама считает, что его страна не должна навязывать свои ценности другим. В интервью BBC Обама, однако, отметил, что считает демократию, власть закона, свободу слова и совести универсальными ценностями. Члены Совета Безопасности ООН достигли прогресса в подготовке проекта резолюции по северокорейской проблеме, сообщила посол США при ООН Сьюзан Райс.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в программе «Время гостей» в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» выступит вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. Тема беседы «Русский пионер пиар-технологий Владимир Путин и реальное будущее России». Проведет программу Михаил Соколов. Ну а сейчас к одной из главных тем дня в наших программах. В мае в России стало известно о нескольких случаях неадекватного применения оружия. Речь идет об агрессии рядовых граждан против случайных людей или соседей. В Москве два происшествия. Неизвестный несколько дней обстреливал территорию детского сада из пневматического оружия. Другой москвич направил аналогичное оружие на слишком шумную детскую площадку. Подобные происшествия за последние недели имели место и на Урале, и в Иркутской области. Но на самом деле таких случаев намного больше. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский.
Этих случаев учащается. Причем эта ведь тенденция идет не только в России, но и по всему миру. Но я чуть-чуть отвлекусь. Только что прошел Каннский кинофестиваль. Фильмы, которые побеждают в этом фестивале, они как бы рекомендуются к просмотру во всем мире, да? В этих фильмах превалировала жестокость, садистские убийства, идиотская жестокость, которой раньше никогда не было. Фестиваль назван сегодня был тошнотворным. И просто это искусство порождения больной экономики. Оно дает образцы для подражания многим людям. Первая причина. Вторая причина. У нас не контролируемое употребление алкоголя, наркотики распространяются. То есть люди не контролируют себя. Плюс еще как бы разбалансирована психика тем, что там лишился работы и так далее, общая ситуация какой-то. И поэтому они не могут себя сдерживать. Я сам буквально недавно проходил по улице, там какой-то мужчина с дикими криками стрелял с пневматического оружия во двор. В Москве вот случай, когда там обстреливается детский сад, и не могут уже в течение 2 недель там или 3 выявить, кто-то стреляет.
А как вы полагаете, есть ли прямая связь между количеством оружия, не огнестрельного, но даже пневматического на руках у населения и частотой таких случаев? Или все-таки вы считаете, что социальный фон больше виноват в том, что происходит?
Я думаю, что социальный фон виноват. Ведь не обязательно вам иметь пневматическое оружие. Вы можете просто камнем кинуть, да, или еще там чем-то тяжелым предметом, или просто там ударить человека, незнакомого совершенно, если вы не контролируете себя.
Можно ли с этим что-то поделать дополнительными запретительными мерами?
Запретительными мерами, мне кажется, ничего не сделаешь, потому что это само состояние общества. Это все равно будет выплескиваться в каких-то таких диких формах. И в конце концов, видимо, на пневматическое оружие нужно все-таки какие-то разрешительные документы, как и на травматическое.
Ну, то есть, по сути, вы соглашаетесь с тем, что необходимо ввести дополнительные препятствия для приобретения, в том числе и пневматического оружия?
Да, я вчера видел, дети буквально лет 7-8, вот такие мальчики, один даже помладше был, они стреляли во дворе из пневматических пистолетов, причем совершенно так, бесконтрольно. Вот, и то есть там отец одного из них присутствовал, как-то вот, мне показалось это странноватым. То есть оно как бы должно быть, видимо, лицензировано так же.
А сегодняшнее наказание за подобные проступки, даже если они не привели к человеческим жертвам, оно адекватно самому проступку, на ваш взгляд?
Дело же не в сроке, там, не в каком-то штрафе, а дело в том, чтобы как можно больше раскрывалось в таких случаях. Тогда это будет эффективно. А так мы можем 20 лет давать за то, что он пострелял из пневматики и кому-то в ногу попал. Но нужно же и других тоже наказывать. Нужно более грамотно работать правоохранительным органом. Общественность должна быть у нас.
Сегодня россияне с какой целью приобретают оружие самообороны? Что касается пневматического оружия, на самом деле оно многими воспринимается как спортивное, но, тем не менее, его все-таки приобретают и используют не по назначению. Есть ли, по-вашему, такое мнение, что раз это оружие легче приобрести, я приобрету его для той же самообороны? Не замещает ли оно невольно это вот оружие?
Будь внутренне, психологически в какой-то степени возмещает, но оно реально не может быть оружием самообороны. Но из него можно, конечно, серьезно травмировать человека. На него тоже нужно вводить также лицензирование и проверять. Потому что я вам скажу, что из официально выданного огнестрельного оружия, то есть нарезного, совершается крайне мало преступлений. То есть вот по областям России, если возьмем, там, ну, одно, два, там, в год, и то там самооборона. То есть таких случайных каких-то отстрелов же не бывает из зарегистрированного оружия официально.
Интервью с Алексеем Невским, экспертом по безопасности, записала моя коллега Евгения Назарец. Ну, а наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская в продолжении этой темы провела опрос на улицах города. Татьяна спрашивала, для каких целей, на ваш взгляд, россияне приобретают оружие?
Оружие – это, по-моему, не настоящее охотничье, либо травматическое. Для защиты или для охоты, для того, что там написано?
Никто на нас не напал, не самим, чтобы на нас обороняться.
Самозащита, охота, коллекционирование. Я бы для самозащиты взял. Вечером много народу ходит, ненужных. Так, если пристали бы, хорошо, то куда-нибудь стрельнул. Ну, в ногу, в руку.
Я бы приобрела для защиты, а уж как другие, не знаю.
Теперь люди какие-то неуравновешенные стали, могут на кого хочешь напасть.
Даже блюстители порядка, и те неуравновешенные.
Ну, так вы знаете, это очень опасно. Опасно, и вообще, я так, например, против. Хоть молодые, хоть старые. Нет у них, понимаете, ответственности за то, что у них последствия какие будут.
Говорят, грабли раз в жизни стреляют.
А оружие, когда в руках? Нет. Не хотела бы, чтобы у меня у сына, у зятя, внуков было оружие. Не хочу. Да вы посмотрите, криминал-то какой другой.
Кто к этому относится, проверенный психикой, все. Пожалуйста, не против.
Оружие должно быть у людей, которые военные, которые умеют с ним обращаться, которые понимают, для чего. Это военный человек, он ответственный, а гражданский?
Я против того, чтобы они приобретали, не имея оружия и не собираясь иметь. А для чего они приобретают, я не знаю.
Трудно сказать, может быть, для уверенности в себе?
Для защиты, наверное.
Для самообороны, что еще они могут? Для нападения они не приобретают, а достают по случаю.
Для самообороны. Некоторые для бандитизма, как кто чем занимается.
Россияне? Ну, я думаю, тоже для самообороны, чтобы защитить себя и ближних.
Почувствовать уверенность в власти.
Слабые люди хотят почувствовать себя смелее.
Чтобы стоять.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, для чего россияне приобретают оружие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве в Общественной палате России состоится открытие Центра правовой помощи журналистам. Центр учреждается при комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова, которую возглавляет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Руководителем Центра правовой помощи журналистам предположительно станет адвокат Павел Астахов. Репортаж Карена Агамирова.
Идея образования Центра правовой помощи журналистам принадлежит Павлу Гусеву. И вот, наконец, она материализуется. Сегодня Центр обретет официальный статус. В нем будут работать квалифицированные юристы и технический персонал, обеспечивающий функционирование в интернете. Это будет интернет-портал, куда сможет обратиться любой российский журналист из любого российского уголка. Интернет-портал «Центр правовой помощи журналистам» разместит на своем сайте документы российского и зарубежного законодательства в сфере средств массовой информации, образцы процессуальных документов, правоприменительную практику. Особое внимание, как заявляют отцы-основатели центра, он уделит проблемам, возникшим у журналистов и редакций в связи с кризисом, повлекшим за собой массовые увольнения и сокращения. У микрофона «Радио Свобода» член комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова, руководитель Центра правовой помощи журналистам Павел Астахов.
Без конца происходит ущемление прав журналистов, нападение, даже убийство журналистов. А комиссия получает регулярно достаточно большое количество вопросов и, прежде всего, просьб о помощи. У меня сейчас, в частности, лежит из Ханты-Мансийска, из Омска, из Саратова обращение. Из Томска мы разбирали недавно дело по телекомпании. География очень широко представлена, а вопросы все одни и те же. У журналистов ущемляют в их правах, не дают возможности собирать информацию и притесняют по той информации, которую они публикуют или каким-то образом обнародуют. Потому что, как известно, на местах журналистов обычно преследуют главы администрации, руководители региональных каких-то структур. В последнее время судебная практика такова, что журналисты проигрывают в судах. Вот для того, чтобы журналисты, во-первых, знали четко и совершенно ясно о том, что можно и что нельзя журналисту, это прежде всего, конечно, в соответствии с законом о средствах массовой информации, необходимо это знать. Мы выпустили в прошлом году справочник издателя, редактора, журналиста от комиссии как раз Общественной палаты. И тогда же решили на комиссии, что мы откроем в мае этого года центр бесплатной помощи журналистам. Центр на самом деле готов, немножко кризис нас подкосил, как и многих других, потому что дело-то абсолютно общественное, никто, естественно, денег не выделяет на это. И пока центр будет существовать в таком виртуальном виде, а в интернете мы открываем его как интернет-приемную. Там будут постоянно дежурить юристы и адвокаты, которых мы выделяем. Они будут аккумулировать, то есть собирать все жалобы, обращения по делам, связанным с журналистами. И дальше уже решать вопрос в оперативном порядке, отвечать на вопросы, которые можно просто ответить и дать юридическую консультацию. Если это невозможно сделать, значит, передавать дальше коллеги-адвокаты, с которыми будем работать, ну, прежде всего, коллегию, которую я возглавляю. И если есть необходимость участвовать в судебных процессах, то будем выезжать и участвовать в судебных процессах.
Проинформировал Павел Астахов. Интернет-портал «Центр правовой помощи журналистам» берет онлайн-старт. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как будет говорить Россия через четверть столетия? Такова была тема круглого стола, который прошел в Москве в научной библиотеке имени Некрасова. Заглянуть в будущее собравшиеся за столом лингвисты не рискнули и в основном рассуждали о происходящих в наши дни переменах в русском языке, рассказывает Лиля Пальвелева.
В науке о языке есть такое направление – прогностика. Однако разочарую тех, кто думает, что с ее помощью можно предсказать, допустим, какие слова останутся в языке, а какие исчезнут. Или как к середине века может измениться строение русского предложения. Однажды в интервью «Радио Свобода» директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус сказал:
«Если мы говорим о прогностике как о лингвистической науке, то она занимается очень точечными, очень маленькими вещами, ну, скажем, развитием отдельных категорий, возможно, развитием орфографии, развитием фонетики и так далее. То есть некоторыми маленькими вещами, которые можно рассмотреть и можно изучить, как происходит. Когда мы выходим на масштаб языка в целом, то, конечно, научность тут же теряется. Слишком сложный объект, подверженный слишком большому количеству факторов».
Ну вот в чем нет сомнений, считает участница нынешнего круглого стола, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Елена Шмелева, так это в том, что в наши дни происходят значительные перемены, прежде всего в так называемой языковой картине мира.
Бывают такие вот, знаете, переломные точки, какие-то моменты, когда существенно меняется представление о жизни, вообще вот о ценностях жизненных. И язык сразу же на это реагирует. Скажем, вот успех, слово «успех» и стоящее за ним, ассоциации. В русской языковой картине мира успех не очень высоко стоял. Мы как-то всегда считали, что успех – это вещь во многом случайное. Даже слово «неудачник» у нас не имело такой сильной отрицательной оценки, как имеет английское слово, которое сейчас использует молодежь, «лузер». Вспомните даже всякие фильмы, где такие обаятельные неудачники. А наоборот, успех у нас часто был связан с тем, что этот человек его достиг, ну, может быть, не очень честными методами. Или, к слову, преуспевающий, вот если говорилось, например, он преуспевающий писатель или там преуспевающий ученый, это откровенно означало, что не то, что он хороший ученый, а то, что добился этого успеха, ну, какими-то такими не очень хорошими методами, получает много денег. Я не представляю, чтобы в свое время, скажем, о Солженицыне сказали, что он преуспевающий писатель. Вот это входило в наше представление об успехе. Сейчас это существенным образом изменилось. Вроде бы не появилось никакого нового слова, осталось то же самое старое русское слово. Но при этом появилось слово «успешный» по отношению к человеку. И вот этот успешный человек – это, наоборот, герой нашего времени.
Еще более яркий пример – слова «карьера» и даже «карьерист». Карьеристу словари пока еще дают помету «неодобрительное», однако в устной речи все чаще встречается либо нейтральная, либо положительная оценка. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Продолжаются поиски пропавшего над Атлантическим океаном авиалайнера компании Air France, на борту которого 228 человек. На северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу около детского сада. Ранена девушка. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных боевиками движения «Талибан». На западе Грузии во вторник утром взорван участок железной дороги. Никто не пострадал. Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир назначил своим преемником на высшем государственном посту младшего сына. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Испанская журналистка Пилар Бонет пожертвовала свой компьютер МВД Южной Осетии.
Комментарии экспертов.
Как компания «Опель» стала головной болью акционеров Сбербанка.
Право автора.
Обозреватель радио «Свобода» Анатолий Стрелиный о мучительной и прекрасной эпохе ельцинизма.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Международный валютный фонд ухудшил до 6,5% прогноз сокращения общего объема экономики России в 2009 году, заявил глава миссии МВФ России Пол Томпсон. Еще в конце апреля прогноз фонда составлял 6%. Согласно последнему официальному прогнозу правительства России, по итогам текущего года ВВП страны сократится на 2,2%. Однако представители экономических министерств уже неоднократно заявляли о том, что оценка объема спада российской экономики будет ухудшена до 6-8%. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 июня составил в пересчете почти 107 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом мая на 2 миллиарда 300 миллионов долларов, или примерно на 1,2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Средняя цена российской нефти «Юрос» на европейских рынках в январе-апреле составила примерно 47 долларов за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем в два раза ниже ее средней стоимости за 4 первых месяца 2008 года – почти 101 доллар за баррель. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрос» – 41 доллар за баррель. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае, согласно оперативным данным, сократилась на 0,2% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года – до 202 миллионов тонн. Вместе с тем экспорт нефти в страны дальнего зарубежья, доля которого в общем объеме экспортных поставок занимает более 86%, за 5 месяцев года вырос на 3,1% и составил почти 88 миллионов 680 тысяч тонн. Японская компания Nissan сегодня официально вводит в эксплуатацию свой первый завод в России под Санкт-Петербургом. К строительству этого производства стоимостью 200 миллионов долларов Nissan приступила в июле 2007 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Объявлено, что ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник Nissan X-Trail. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 74 копейки. На 24 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 49 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Ну а сейчас новости культуры. В Московском театре «Этсетера» премьера. Права на постановку знаменитого бродвейского мюзикла, который называется «Продюсеры», удалось получить Давиду Смелянскому и Александру Калягину. Марина Тимашева посмотрела спектакль и поговорила с Давидом Смелянским.
Расскажите мне историю вопроса.
Родился я в 1947 году.
И с тех пор вы занимались идеей с продюсерами?
Лет 10 тому назад я в Нью-Йорке увидел кассету 1968 года фильма Мела Брукса. И после просмотра этого заболел просто. Я потом появился мюзикл на Бродвее. Все время об этом рассказывал Калягину, к какой-то момент я его уговорил, и мы полетели опять вместе в Нью-Йорк. И он заболел этой же болезнью, что и болел я. И достаточно долго, 3,5 года, шел переговорный процесс для того, чтобы получить лицензию в том виде, в котором мы ее получили. Мы получили пьесу и музыку, право на адаптацию к тексту к российской ментальности. У нас своя аранжировка музыки, у нас право на свой собственный изобразительный ряд. Главное, что нам было прописано, мы должны были сохранить историю и персонажей. Лицензию дают на год, оговаривая то количество спектаклей, меньше которых мы не имеем права сыграть, с правом пролонгации. Там достаточно четкая и сложная система нашей отчетности перед американцами. И банковская отчетность наша и американская. Они просто разные. И нам нужно было совместить.
Когда Давид Яковлевич попробовал совместить нашу банковскую систему с американской, вот тогда-то и сделался кризис. Вот все ищут причины, а я ее нашла.
История смешная. Два продюсера купили дурацкий сценарий «Весна для Гитлера», наняли самого плохого режиссера Бродвея, набрали бездарных артистов для того, чтобы провалить постановку и сбежать со спонсорскими деньгами.
Мы проваливаемся на Бродвее и забираем 2 миллиона, надеваем белые штаны и летим в Рио!
Рио! Ничего не получится, это никогда не сработало.
Рио! Что Барбара сказала Тилла, когда хотела нас ручить Рим? Что Бэтмен Робину сказал, когда они спасали мир? Что сказал Гагарину Хрущеву, когда брокер залезал? Скажи, что он сказал!
Поехали?
Нет! Он сказал, мы сумеем. Мы сумеем. Мы сумеем. Я и ты. Мы посмеем воплотить свои мечты. Ты представь, какая сказка, вдруги плавлены сама. Девочек поиск, мы красотой, лазарь нас ласкает, нас изводит с ума. Мы сумеем, мы сумеем, ну-ка всем слистать наверх. Ты сумеешь, ты посмеешь. Какой ты чертов Глеб? Ты продюсер, да, продюсер. Выше нос и тот же взгляд. Все прекрасно, мне все ясно. Все пойдет у нас на лад.
В театр «Эцетера» пригласили хорошего режиссера Дмитрия Белова. Смешную и функциональную декорацию придумала Ольга Шагалина. Огни Бродвея освещают рисованные афиши, какими украшали фасады советских кинотеатров 30 лет тому назад. Конечно, в российской версии продюсеров все не так гладко, как на родине мюзикла. Егор Дружинин, Лео Блум лучше танцует, чем поет, а Максим Леонидов, Макс Бьялосток, лучше поет, но не силен по пластической части. Ставку, очевидно, делали на приглашенных звезд, но лучше всех оказались актеры самого театра, а именно Алексей Черных и Наталья Благих. Он играет режиссера Дебри, а заодно Гитлера в собственном шоу. Она – шведскую певичку по совместительству секретаршу Улу. Эти двое чрезвычайно точны в пении, в движении, к тому же весьма обаятельны и выразительно драматически. Могли бы проснуться звездами, кабы здесь был Бродвей. Одно горькое разочарование постигло зрителей спектакля. Мы-то считали, что схему отмывания денег придумали родные российские жулики. А оказалось, что и тут мы не оригинальны. Зато радует, что Калягин со Смелянским финансовые аферы не замышляли и, стало быть, не разделят судьбу Блума и Бьялостока. Сладкая парочка угодила за финансовые махинации в тюрьму, где и репетируют с заключенными новый спектакль «Восставшая зона» от создателей «Весны для Гитлера». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу репортаж из Германии. Согласно опубликованным на днях данным, все больше немецких детей употребляют психостимуляторы. По мнению ряда педагогов, только с помощью подобных препаратов ребенок, страдающий дефицитом внимания или гиперактивностью, может нормально развиваться. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Если бы героиня популярных детских книг Астрид Лингрен «Пеппи Длинный Чулок» жила в начале 21 века, то ей из-за бесшабашности, рассеянности и нежелания ходить в школу наверняка поставили бы диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивности. По официальной статистике, этим расстройством в Германии страдают около 500 000 детей. Один из них – 7-летний берлинский школьник Лукас Винтер. Он не может сконцентрироваться при выполнении домашних заданий. Еще когда Лукас ходил в детский сад, Воспитатели объявили родителям, что у мальчика синдром дефицита внимания и гиперактивности, и порекомендовали риталин – сильный психостимулятор. По словам матери ребенка Яны Винтер, с тех пор, как Лука стал пить таблетки, дела у него из-за негативных побочных эффектов лекарства пошли еще хуже.
Я потеряла над ним всякий контроль. Мой сын начал кричать, кусаться, царапаться, драться. И цвета глаз было не разглядеть. Они у него как у наркомана стали. И тогда я решила, что от таблеток нужно отказаться.
В ответ воспитатели детского сада пригрозили: если мальчик перестанет пить лекарства, то в школу он не перейдет. Маме Лукаса пришлось пройти через все мытарства, чтобы ее сын все-таки стал первоклассником. Яна Винтер продолжает.
Перед тем, как Лукаса приняли в школу, ее директор долго беседовал с нами. Он сказал, что ребенок должен и дальше принимать медикаменты, иначе, мол, он не сможет поспевать за одноклассниками. Учителя хотят, чтобы все дети вели себя одинаково. Однако мой Лукас не такой, как все.
Говорит известный в Германии психотерапевт Дитрих Шульц.
Сейчас принято почему-то считать, что ребенок, страдающий синдромом дефицита внимания или гиперактивности, это обязательный нарушитель общественного спокойствия, который нуждается в медицинских препаратах. С помощью таблеток учителю проще навести порядок на уроке. Никаких дополнительных усилий прикладывать не надо.
А вот мнение Геральда Хютера, профессора нейрофизиологии из университета города Геттинген, Федеральная земля, Нижняя Саксония.
Детей в школах дрессируют, превращают в роботов. Звучит жестко, но это именно так. Система школьного образования напоминает механизм, а учащиеся – винтики в нем. Если что-то ломается, то нужен ремонт. Раньше детей били, а теперь их пичкают медикаментами. Употребление психостимуляторов не приводит к структурным изменениям головного мозга. Меняется его функциональная организация. Ребенок, который начинает пить такие таблетки, постепенно к ним привыкает. В итоге без медикаментов он вообще не может сконцентрироваться на уроках, выполнять домашние задания.
За последние 15 лет в Германии уровень потребления лекарств от синдрома дефицита внимания и гиперактивности вырос более чем в 40 раз. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Евгения Назарец, автор ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Час прессы». Ее тема – «Одесса и Краков против УЕФА». Честно ли выбирали города для чемпионата Европы по футболу 2012 года? Обсуждают эту тему Регина Прус, корреспондент польской газеты «Речь Посполита», Геннадий Швец, журналист, пресс-атташе Олимпийского комитета России, и Олег Долженков, руководитель отдела международных связей Одесской мэрии. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционных активистов хватала милиция и с побоями заталкивала их в машины.
Мы продолжаем усилия для того, чтобы выявить судьбу наших граждан.
Ездил Аланья, турецкий водитель сбил гражданку России.
Операция в Свате, Бунере и соседних областях подошли к завершению.
Более 2000 участниц съехались в Ригу, чтобы назло кризису.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».